Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йолда Скрипостина. Сегодня в центре внимания встреча с педагогами и многодетными родителями. Итоги весеннего поискового сезона, этнокультурные события, в том числе летние праздники в регионах. Открывает эфир «Попурри» на темы мордовских народных песен.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемдей.
В среду мусульмане встретили один из главных исламских праздников Курбан-байрам. Его празднуют через 70 дней после Ураза-байрама, окончания поста, который длится на протяжении всего священного месяца Рамадан. Праздник Курбан-байрам олицетворяет собой подлинные общечеловеческие ценности: любовь, милосердие, справедливость и заботу о ближних. Об этом сказано в поздравлении полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Приветствие адресовано жителям округа. Комаров выразил уверенность, что Курбан-байрам послужит объединению жителей регионов Приволжского федерального округа, приумножению духовного богатства нашего народа, укреплению межнациональных отношений, сохранению стабильности. В этот день раис Татарстана Рустам Миниханов после участия в праздничных службах встретился с муфтием республики Камилем Самигуллиным и обсудил с ним состоявшуюся накануне встречу духовенства республики с архитекторами и строителями будущей соборной мечети Казани. Муфтий довел до раиса республики информацию о том, что на встрече обсудили новые варианты размещения культового сооружения и о перспективах развития территории бывшего парка Кырлай. Камиль Самигуллин сообщил, что комиссия в лице казанских имамов выступила с обращением к раису Татарстана создать на месте бывшего парка Кырлай парк «Тысяча столетия принятия ислама в Волжской Булгарии». Рустам Миниханов всецело поддержал инициативу духовенства. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин назвал 10-й форум регионов России и Белоруссии уникальной площадкой регионального диалога. Форум прошел в Уфе. Все более тесными, по словам председателя парламента, становятся межпарламентские связи. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве между Госсоветом Татарстана и Минским областным советом депутатов. На этой неделе, в ходе 10-го форума, подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Рыбнослободским муниципальным районом Татарстана и Стародорожским районом Минской области.
10-й юбилейный форум России и Белоруссии – очень важный найден инструмент взаимодействия через парламенты, через правительство. И я думаю, что новые задачи, которые сегодня были озвучены, и интересы, как и представители Белоруссии, представители России, я в своем выступлении говорил, контакты участились и взаимодействие обогащается.
На следующей неделе в Татарстане пройдет 10-й открытый чемпионат России по пахоте. Лучшие механизаторы из более чем 40 регионов нашей страны и дружественных стран соберутся вместе, чтобы помериться силой и определить победителя всероссийских пахотных соревнований.
Дючеч Буреш, клядлы важечке Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Участники специальной военной операции из Удмуртии смогут претендовать на дополнительные меры поддержки. Сразу два законопроекта, посвященные военнослужащим, приняли депутаты Госсовета Республики. Так, парламентарии одобрили инициативу о выделении участникам СВО бесплатных земельных участков. Для этого военнослужащим необходимо только обратиться в муниципалитет по месту прописки. Также депутаты приняли закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО. Претендовать на эту меру поддержки могут не только те, кто сейчас воюет на Украине, но и военнослужащие, принимавшие участие в конфликте с 2014 года. Охлаждающие установки ижевского предприятия будут работать на новой Курской атомной электростанции. Об этом сообщил глава республики Александр Бричалов. Они будут охлаждать системы реактора. На новую АЭС ижевский завод поставит около 140 единиц оборудования. Большая часть изготовлена с использованием оребряной трубы. Как отметил Бричалов, трубы с такими характеристиками нигде в России больше не производятся. Новая станция заменит запущенную в 1976 году Курскую АЭС после окончания срока ее эксплуатации. Сейчас она питает электричеством порядка 20 регионов страны. Конкурс на пост главы Ижевска состоится 24 августа. На очередной сессии депутаты утвердили требования к кандидатам и сроки проведения конкурса. Стать мэром города могут кандидаты от 21 года. У них должно быть высшее образование, знание Конституции, федерального и регионального законодательства. Принимать документы от кандидатов будут с 5 июля по 7 августа. Каждый из претендентов должен подготовить концепцию развития города или программу действий в качестве главы Ижевска. 24 августа состоится сам конкурс, в результате которого будет определено не менее двух кандидатов, из которых будет сделан окончательный выбор. Напомним, что глава Ижевска Олег Бекмеметьев покинул свой пост в конце весны, объяснив это переходом на новую работу. В Удмуртии появились два новых праздника. По предложению главы Удмуртии, Госсовет утвердил День работников МФЦ, который будут отмечать 27 июля. Именно тогда был подписан федеральный закон о работе этой службы. А второй праздник – День народного костюма. Инициаторы уверены, что это поможет сохранить национальные традиции и культуру. День народного костюма в республике будут отмечать в сентябре, каждую третью пятницу. В парламенте полагают, что праздник станет стимулом для развития мастерских и ателье, которые специализируются на этно-одежде и украшениях. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга, пару мельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент России наградил жителей нашей республики за заслуги в профессии, многолетнюю работу медалями ордена, за заслуги перед Отечеством второй степени награждены тракторист Анатолий Дворников и машинист-экскаватор Михаил Кирдяшкин. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России» присвоено птицеводу Марии Безиной, механизатору Виктору Швецову, а распоряжение Владимира Путина за трудовые успехи и многолетнюю работу «Благодарность президента» объявлена заместителю главного редактора газеты «Мокшень», правда, Николаю Лобанову. Мордовия получит почти 500 миллионов рублей в качестве дополнительного финансирования на предоставление компенсации расходов на оплату ЖКУ. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация до 50% от стоимости коммунальных услуг. С начала проведения спецоперации Российский фонд мира стал единым региональным оператором сбора средств для поддержки бойцов и их семей. На сегодняшний день собрано уже более 125 миллионов рублей для нужд армии. Более 25 миллионов – это поступления от физических лиц. Серьезную материальную поддержку оказывают представители бизнеса, организации и предприятия различных форм собственности. Гуманитарные грузы уходят из Мордовии каждые две недели. Наш регион готовится к участию в первой международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Глава Мордовии обсудил концепцию события с руководителем дирекции выставки «Достижения 21 века» Натальей Виртуозовой. По словам Артема Сдунова, главная задача – рассказать о регионе так, чтобы гостям выставки захотелось приехать в республику. Экспозиция Мордовии расскажет о Федоре Ушакове, патриархе Никоне, Степане Эрзе, Федоте Сычкове, Михаиле Девятаеве, о достижениях региона в науке, промышленности, социальной сфере, отразит этнокультурное многообразие республики. Выставка пройдет на ВДНХ 4 ноября, день Мордовии запланирован на 27 ноября. Мордовия выиграла 95 миллионов рублей на всероссийском конкурсе программ комплексного развития «Регион для молодых». На полученные средства планируется провести реконструкцию двух центров молодежной политики и туризма, а также открыть пространство для волонтеров. В Саранске будет реализован инвестпроект «Русские ярмарки». На одной из центральных улиц города появится стилизованная торговая площадка. Инвестиционный проект предполагает организацию круглогодичной сельскохозяйственной и промышленной ярмарки. На реализацию проекта будет привлечено около 300 миллионов рублей. Также благодаря инвестпроекту в региональной столице будет построена автомобильная газозаправочная станция. Заправлять машины будут компримированным газом. Такое топливо позволяет снизить количество вредных выбросов, которые транспорт вырабатывает в процессе движения. Реализовать инвестпроект планируется к началу второго полугодия 2024 года. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостану сэлэмлэй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе состоялся юбилейный 10-й форум регионов России и Белоруссии. Его итогом стали более 100 подписанных соглашений. Их общая сумма – 150 миллиардов рублей. На пленарном заседании участников съезда приветствовали лидеры двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они обратились к гостям по видеосвязи. Форум собрал глав регионов, парламентариев, руководителей министерств и ведомств, представителей деловых и экспертных кругов, общественных и молодежных организаций. Беларусь является пятым партнером Башкортостана по объему торговли. При этом, как отметил глава республики Ради Хабиров, контакты двух регионов завязаны не только на экономической составляющей.
Это проект совсем других, более широких измерений. Это политический, философский, это очень глубокое эмоциональное погружение. Поэтому, конечно, с этой трибуны я хотел поблагодарить всех белорусов, которые приехали сюда, к нам в гости, в Россию, в Башкортостан, в Уфу. Надеюсь, вам здесь было хорошо и увидеть отсюда самые лучшие и теплые воспоминания.
В рамках форума «Россия и Беларусь» Уфа также приняла фестиваль школьного спорта, организовала выставку достижений народного хозяйства, провела День молодежи. Масштабным культурным событием стал фестиваль искусств «Сердце Евразии». Он собрал под открытым небом 100 тысяч зрителей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила организацию юбилейного форума в Уфе.
Вот даже если есть такие вредные люди, все равно хотят к чему-то придраться, но вот не к чему, правда, Ради Фарич, и поэтому еще раз спасибо вам и всем, кто подготовил. Теперь вы прошли тренировку, практику, готовы к приему любого уровня международного мероприятия.
В Уфе Валентина Матвиенко встретилась с участниками патриотического проекта «Поезд памяти». Железнодорожный состав проехал через города России и Белоруссии и остановился в Уфе. Пассажирами поезда стали более 200 школьников, победителей различных конкурсов и олимпиад. Это молодежь из России, Беларуси, Армении и Киргизии. Валентина Матвиенко обратилась к ним с приветственным словом. «Поезд памяти» направлен против попыток переписать историю. В праздник Курбан-Байрам глава Башкортостана Ради Хабиров посетил соборную мечеть Ля-Ля Тюльпан и принял участие в коллективном намазе. В своем поздравлении мусульманам глава республики подчеркнул, что в этот день люди собираются с родными и друзьями, протягивают руку помощи тем, кто нуждается в поддержке. Ради Хабиров пожелал всем крепости духа, спокойствия и благоденствия. В Уфе поставили новый мировой рекорд по хороводу в национальных костюмах. Это произошло на фестивале искусств «Сердце Евразии» в рамках форума «Россия-Беларусь». Самый массовый хоровод в национальных костюмах зафиксировал основатель и главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. Он заявил, что такого невероятного зрелища никогда не видел. Число участников хоровода составило почти 3000 человек. Это были представители различных народов России. Участники танцевали в хороводе под башкирские, русские, белорусские, татарские, чувашские, марийские, удмуртские, мордовские мелодии. Прежний рекорд был установлен во время проведения Всемирной фольклориады в Уфе в 2021 году. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чувашии Николай Мулянов. В Чебоксарах появится памятник героям специальной военной операции. Место выбрано в Мемориальном парке Победы у подножия монумента воинской славы. Территория позволяет организовать просторную и открытую площадку, просматриваемую со стороны Волги. Герой Российской Федерации Евгений Борисов сказал следующее. «Это волнительное историческое событие. Мужество и храбрость наших земляков, которые сегодня защищают нашу страну, будут служить примером для многих поколений. Мной принято решение выехать в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач, поставленных нашей страной. Вместе со мной выезжают наши земляки, это спасатели, участники боевых действий и десантники. Вместе с ребятами мы встанем в строй плечом к плечу, и победа будет за нами». Надо сказать, в республике различных боевых наград удостоено более 150 участников специальной военной операции. Из них звание Героя Российской Федерации удостоены Строчков Александр и Семенов Дмитрий, оба посмертно. А также порядка 130 человек награждены Орденом Мужества, остальные медалью за отвагу и другими государственными наградами. Чувашия приступила к восстановлению объектов в подшефном Бердянском районе Запорожской области. Это объекты таких критических направлений, как водоснабжение, открыли 5 новых скважин и закрытие энергетического контура учреждений образования и здравоохранения. Костя, мы должны с этой задачей справиться, сообщил глава региона Олег Николаев. Также он говорил о планах по созданию в Бердянском районе хаба строительных материалов для обеспечения подшефной территории необходимыми товарами и материалами хозяйственной деятельности. Прежде всего, это будут стройматериалы, производимые в Чувашской республике. Следует напомнить, что наша республика взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области в апреле нынешнего года. Чувашия направляет 1,7 миллиарда рублей на обеспечение жильем 509 семей с детьми и 315 детей-сирот. Министерство Чувашии намерен, исходя из количества сирот, за 5 лет эту проблему решить. В органах местного самоуправления на 1 января нынешнего года на учете нуждающихся в жилье состоят 480 многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. На обеспечение жильем таких многодетных семей выделяется 664 миллиона рублей. Жильем будут обеспечены 125 семей. Жилищные сертификаты выданы 60 семьям с 6 и более детьми. Начата их реализация. На сегодня обеспечены жильем 32 многодетные семьи, в том числе 4 семьи, имеющие 6 и более детей. В Москве в парке Сокольники прошел чувашский национальный праздник Агадуй. На центральной сцене прошли выступления национальных коллективов, артистов из Чувашии, Москвы и других регионов страны. Гости праздника могли продегустировать национальные блюда на гастрономическом фестивале чувашской кухни, который проходил на площадках, стилизованных под подворье. С древних времен в этот праздник чуваши собирались, чтобы поздравить друг друга с приходом лета. Чувашия примет военно-исторический лагерь «Страна героев». Уникальный проект, насыщенная программа, мощный спортивно-образовательный и патриотический вектор. Все это в военно-патриотическом лагере «Страна героев». Пройдет он на базе физкультурно-оздоровительного центра Минспорта Чувашии «Белые камни». В рамках проекта на базе центра будут организованы две смены, по 450 участников в каждую смену. 4 направления – защитники, хранители истории, волонтеры победы, медиа победы. Уверена, что проект будет реализован на высоком уровне для всех участников. Страны героев. Чувашии летние каникулы станут возможностью получить полезные знания и навыки, обрести друзей из разных уголков страны, пояснил директор агентства развития внутреннего туризма Анастасия Киселева. Николай Мулянов, Чебоксары.
Бурасыв Дона Йортьяс. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. По поручению главы Коми ветераны Афганистана выехали в командировку в Донецкую Народную Республику. Они привезли гуманитарный груз бойцам в зону СВО. Руководитель Регионального союза ветеранов Афганистана Анатолий Новиков и руководитель Сосногорского отделения Владимир Жигунов рассказали, что ребята передали огромные слова благодарности руководству и жителям республики. Заверили, что победа будет за нами.
Привезли гуманитарный груз нашим бойцам, жителям, землякам, в составе которого 3 автомобиля, строительные материалы, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, адресные посылки. Все это было передано нашим ребятам, которые развезли по своим подразделениям.
В Коми состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В нем приняли участие более 100 региональных работодателей, в том числе в муниципальных образованиях. Было предложено около 1000 вакансий. Возможностью найти работу воспользовались более 3000 человек. Для соискателей проводились консультации, информационные выставочные площадки, были представлены образовательные организации региона, которые бесплатно обучают различным специальностям. Деловую часть ярмарки трудоустройства дополнила интерактивная и творческая программа. Участники государственной итоговой аттестации продолжают знакомиться с результатами экзаменов. В Коме подтверждены 14 100-бальных результатов. Так, выпускница 35-й воркутинской школы Полина Богинская получила высшие баллы за ЕГЭ по русскому языку и литературе. Она стала первой мульти-100-бальницей этого года из Коми. Достичь такого результата ученице помогло ее упорство, трудолюбие, любовь к выбранным предметам.
Старательно занимайтесь в этом году. Просите помощи у учителей, одноклассников, репетиторов. Хочу пожелать вам лишь одного. Влюбитесь в предметы, которые вы сдаете. Увлекитесь ими так, чтобы вы хотели заниматься ими для удовольствия. Только так подготовка станет не мучительной пыткой, а настоящим увлекательным процессом получения знаний в интересующей вас области.
В республике презентуют комикс о Пьера-богатыре. Это знаковое событие для любителей историй о супергероях состоится в конце лета. Ранее историк Дмитрий Дунаев при поддержке Дома культуры села Почерье создал проект «Коми-комикс», который получил грантовую поддержку «Этноинициатива-2019». В рамках проекта первым комиксом стала история «Пьера-богатырь и огненное колесо». С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Пороер пагалмы елташвлак. Тендам Мариел саламлар.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл принял участие в работе 10-го форума регионов России и Беларуси, который прошел в Уфе. В рамках мероприятия председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Качанова провели встречу с главами регионов двух стран. Председатель Палаты Российского парламента назвала 10-й форум регионов России и Беларуси важным и знаковым событием в отношениях между народами. У Мариэл и Республики Беларусь налажены давние взаимоотношения в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Ведется двустороннее экономическое сотрудничество в области сельского хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. В планах увеличивать товарооборот и развивать туризм. Об этом на встрече в Уфе говорили глава Мариэл Юрий Зайцев и чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой. В Марийском государственном университете прошел просветительский форум «Новые горизонты. Прошлые и будущие достижения России». Организаторами выступили Российское общество знаний и Управление Росгвардии по Мариэл. Перед военнослужащими, сотрудниками региональных МВД и МЧС, а также кадетами выступили эксперты в различных областях. Один из них – герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко. Он отметил, что такие встречи дают возможность рассказать о космических полетах, заинтересовать молодое поколение передовыми технологиями в ракетах, космической отрасли. В Мариэл завершается Всероссийский форум молодых педагогов и наставников ТАИР-2023. Он объединил около 250 человек из более чем 30 регионов страны. Тренинги, лекции, семинары, экскурсии и многое другое. Программа форума была очень насыщенной. Учитель физкультуры из Санкт-Петербурга Денис Малых работает в школе 5 лет. И практически каждый год он приезжает к нам на форум ТАИР.
Это замечательное место, где можно завести множество новых знакомств и получить какой-то опыт из других регионов. Первые два дня у нас были очень насыщенные, была образовательная программа, была также возможность реализации творческого потенциала педагогов. Касаемо образовательной программы, перед нами выступали победители различных конкурсов, воспитатель года, учитель года.
В Йошкар-Оле состоялся финальный забег сверхмарафона «Дети против наркотиков. Я выбираю спорт». Это уже 23-й марафон. Он проходил в разных регионах нашей страны, а для финиша была выбрана именно Мариэл. В забеге приняли участие 50 марафонцев. Среди них были и те, кто стартовал от стен Московского Кремля в День России. За две недели участники преодолели большой беговой путь. В Йошкар-Оле гостей встретили с хлебом и солью. Выступили творческие коллективы. Затем спортсмены отправились в забег по набережной. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. В этом году студенческому поисковому отряду Марийского государственного университета «Воскресенье» исполнилось 10 лет. И все эти годы бойцы трудятся над увековечением памяти погибших при защите Отечества, сохранением исторической правды о подвиге солдат Великой Отечественной войны. Результативно в отряде прошел весенний поисковый сезон. Об этом, о ближайших планах и о передовых технологических разработках в поисках корреспондент Марийского радио Диляре Никитиной рассказал командир студенческого поискового отряда «Воскресенье» Петр Бусыгин.
Петр Иванович, доброе утро.
Здравствуйте.
Отряду в этом году уже 10 лет. Скажите, кто сейчас вступает в него и меняются ли со временем ребята?
У меня сейчас опыт наблюдений в этой среде фактически 20 лет. Первый опыт студенческого движения был в 2003 году. И я сейчас вижу, что люди, которые экспедицию посетили, это немножко не те люди, которые приходили в отряд. Они меняются. И некоторым хватает одной экспедиции, одного посещения музея для того, чтобы несколько пересмотреть в сторону человеческого свои взгляды. Но и требуется-то от человека, может быть, немного. Не нужно заставлять, скажем, человека, которому здесь некомфортно, неловко, либо излишне ранимого человека. Почему я сейчас не хотел бы, чтобы у меня студенты ехали в экспедиционную часть экспедиции без срока давности? Это работа с казненными детьми, это работа с казненными мирным населением. И вот я очень опасаюсь за вообще оптимизм будущих матерей. Они сейчас очень просятся, они готовы. Они понимают, что там есть работа, которую нужно сделать. Но, на мой взгляд, это все-таки работа больше для людей, которые глубоко в профессии находятся. Это зрелая часть военных археологов. Не то чтобы они дистанцировались, да, но они понимают, зачем это нужно, и у них уже сформированы семьи. Я бы хотел оставить оптимизм молодым людям некоторым.
Да, оптимизм точно не помешает. А куда сегодня ездят ребята? В каких экспедициях они участвуют?
Они ездят, ответ вот весна, 3 экспедиции. Чем они отличаются? В этом случае мы имеем дело всегда с солдатом, чью историю мы возвращаем родственникам. Это всегда надежда. Оптимизм здесь имеет место быть, хотя все-таки это печальное. Работаю, но вот это объективная реальность. Мы делаем это для того, чтобы вернуть человека на родину. В какой-то степени это дописывание истории, формирование нового учебника, да? Человек, который, ну, представьте себе ситуацию, погибает на своем последнем рубеже, он всегда надеется, что наши придут все равно. Наше дело правое, поэтому за ним придут. И ребята эту функцию осуществляют. Свои приходят за своими. Мы были в 3 местах в этой экспедиции. Отряд как раз показал себя достаточно взрослым. У нас появляются уже люди, которые могут сами выезжать, организовывать экспедиции. По географии это уникальный случай, наверное, когда мы 3 области за одну весну объехали. Я проводил экспедицию в Ленинградской области. Юрий Георгиевич Иванов повел экспедицию на Кавказ на поиск самолета. И ребята наши, это Егор Богданов и Павел Лиханов, они участвовали в Сахалинской экспедиции. Таким образом, мы получили истории вот с 3 направлений. И вот сейчас у нас идет работа над тем, чтобы нашу выставку в музее раскрыть и добавить туда вот эти истории.
То есть удачные. Добились результатов?
Да, конечно. Самолет там нашли на Кавказе, ребята подняли 2 красноармейцев на Сахалине. И кроме того, мы нашли место для будущей работы следующей весной в Ленинградской области.
На что сейчас направлена работа поискового отряда?
Здесь проектов достаточно много. Благодаря вузу, который отметил наше десятилетие с очень большой помпой, мы получили новую комнату в музее. Готовится несколько переносных мобильных выставок. Интересный проект, который для республики, как мне кажется, актуален, это проект по рубежам. Мы к Мариэл привыкли относиться скорее как к глубоко тыловому региону, и на вопрос рядового гражданина, что здесь было, он обычно говорит, ну, что-то было, заводы какие-то были. Мы сейчас в эту тему погрузились, оказалось, что очень интересная история. Сделали баннер. В деревне Озерки готовится объект туристический. Серьезное на самом деле действие, потому что, например, в соседней республике, в Чувашии, там эта мемориализация идет уже на протяжении последних 5 лет. И да, объем работы сейчас там становится виден. Безусловно, экспедиции мы не забываем.
А технологии меняются? Какие-то достижения технологические, они в поисковой среде есть?
Знаете, то, что опорным пунктом, наверное, интеллектуальной части поискового движения России выступает объединение Отечества. В Республике Татарстан, в Казани есть их штаб. Так вот, сейчас там проходят работы по устройству ДНК-лабораторий. Постепенно поисковое движение России движется к очень наукоемким, к интеллектуальным технологиям, которые выполнят сверхзадачу отсутствия пропавших без вести совсем. Когда это все начиналось, цифра в 4,5 миллиона пропавших без вести, она считалась абсолютно неподъемной. Но действия поискового движения России они привели к тому, что официально эта цифра сведена до 2 миллионов.
Петр Иванович, спасибо за беседу. Вам и ребятам, участникам отряда, желаем успешной реализации проектов и, конечно же, удачных поисков.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Сегодня о форуме педагогической династии, что прошел у нас. В нем приняли участие представители педагогического сообщества республики и делегация руководителей образовательных организаций из подшефного Бердянского района Запорожской области с тем, чтобы окунуться в мир учительских династий. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров говорил: «Быть частью педагогической династии и передавать из поколения в поколение свои навыки и знания – это высший пилотаж образования. Учительская династия – это особенность, особый образ жизни, ведь от порядочности, честности, убежденности учителя зависит судьба людей, верных ему». Благодарственное письмо министр вручил педагогической династии Евграфовых-Листеневых из Мариинско-Посадского муниципального округа, чей общий стаж составил 1022 года. Представляете? Основатели династии Евграфова Прасковья Никитична и Евграфов Михаил Степанович были выпускниками Симбирской чувашской учительской школы Ивана Яковлевича Яковлева. В ходе торжественного мероприятия состоялось знакомство с педагогическими династиями из каждого муниципального района. Слова благодарности министра образования и руководства республики от имени всех присутствующих в зале выразила Ирина Корягин, заслуженный учитель Чувашской республики, учитель английского языка высшей категории. Ее педагогический стаж составляет 53 года. Вообще, надо сказать, династия Корягиных из Батыревского района отмечена как гордость педагогической династии. Среди представителей династии – кандидаты географических и филологических наук, руководители школ, заслуженные учителя Чувашии, России. Я же хочу представить династию Савельевых-Маскеевых. Это 18 человек, общего стажа 506 лет. Основоположники династии Илья и Мария Бюргановские, родом из села Бюргана Буинского района, тогда Симбирской губернии. Представители рода жили, живут, работали, работают в школах Татарстана, Чувашии и Ульяновской области. Рассказывает Наталья Зайцева. Она родилась в татарском селе Бюрганы, училась в Чувашском госпедауниверситете, работает в Чебоксарах, учителем начальных классов, школа номер 39. Она учитель в пятом поколении. Итак, повторю, 18 человек педагогов. Это учителя русского, татарского, чувашского языков, математики, физики, физкультуры, педагоги в дошкольных учреждениях. И общий семейный девиз «Самое главное в жизни – это любовь к детям».
Основоположником нашей педагогической династии является Бюргановский Илья Савельевич. Это брат моего прадедушки, и он является учеником Ивана Яковлевича Яковлева. По его инициативе, именно Ивана Яковлевича, он стал учиться в частной школе «Дед Чуваши», основанной им в 1877 году, окончил Казанскую учительскую семинарию. После окончания семинария работал учителем в Симбирской губернии. А в 1878 году, по представлению Ивана Яковлевича Яковлева, в то время он работал инспектором чувашских школ Казанского учебного округа, был направлен только что открытое в чувашское поселение село Сюктерма. С 1882 года работал под руководством Ивана Яковлевича Яковлева в Симбирской центральной чувашской школе преподавателем начального училища. Он помогал Яковлеву в развитии чувашской культуры, просвещения, в частности, занимался переводами на чувашский язык, произведения русской литературы, писал тексты для букварей. Позднее он стал священником, служил диаконом в селе Богдашкино. Его дочь Бюргановская Марина Ильинична продолжила педагогическую династию. Она закончила Симбирское епархиальное училище в городе Ульяновске. Всю жизнь работала учителем начальных классов в сельской школе Ульяновской области и получила в 1951 году орден Ленина за педагогическую деятельность. Стаж ее работы 47 лет. Продолжателями стали его племянники Николай Ильич и мой дедушка Петр Ильич. Оба участника Великой Отечественной войны и получили медали за участие. Николай Ильич закончил педагогическое училище, был назначен учителем начальных классов и работал в селах Татарской АССР. После войны был партийным работником. Далее он работал директором в школах в Тетюшском районе и был заместителем директора. Савельев Петр Ильич, мой дедушка, закончил педагогический институт в 1956 году. Работал в школах Татарской АССР учителем математики и физики. А стаж его работы 30 лет.
А вы?
Мой 17 лет. Работа учителем начального класса, стаж 17 лет. Сейчас уже продолжаю работать.
Ну и о самой профессии, чем она вам дорога, близка?
Наверное, я видела как раз любовь и в своей профессии, и, наверное, своих родителей. Потому что бабушка, она тоже еще работала, когда я была маленькой. Но основной отпечаток, конечно, оставили мои родители, которые показали действительно, насколько важен этот труд. Большое значение также, почему я учитель именно начальных классов, именно внесла моя первая учительница. Глядя на нее, Ирина Владимировна, видя тоже ее любовь, вот ее старания, как-то вот действительно заставили полюбить эту профессию. Я уже, придя в школу с первого класса, выбрала вот эту себе профессию, что я буду именно учителем, и именно учителем начальных классов.
С первого класса?
Прям с первого
класса.
И не
ошиблись?
Нет. После окончания школы были, конечно, какие-то сомнения, может быть, поменять на другую профессию, но почему-то все-таки именно эта профессия вызывала у меня очень такое тепло и такое теплое отношение именно к детям. И после окончания школы я поступила в институт, закончила и уже работаю много лет с детьми. Что мне помогает, наверное, вот эта любовь детей ко мне. Вот эту любовь, наверное, у детей не купишь, правда? И хочется все больше и больше давать детям, видя, насколько это имеет большое важное значение для меня тоже.
Иного дня в год педагога и наставника. В Чувашии появилась учительская награда. Лучшим из достойных – это почетное звание «Народный учитель». Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
Многодетная семья Юдинцевых из Саранска награждена орденом «Родительская слава». Они – гордость России и пример для подражания. О секретах семейного и многодетного счастья расскажет моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Многодетная семья Натальи и Тимофея Юдинцевых из Саранска воспитывает 10 детей. Указом президента России Владимира Путина за заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей чета Юдинцевых награждена такой высокой наградой. Юдинцевы стали семьей 18 лет назад. Конечно, тогда они еще не предполагали, что станут многодетной ячейкой общества. В 2015-м Наталья и Тимофей переехали в Россию из Харьковской области по программе переселения соотечественников. К тому времени у них уже было 7 детей. В Саранске родились еще 3 малышей. Большая семья для них – это огромная ответственность и труд, а самое главное – большое счастье, рассказывает глава семейства Тимофей Юдинцев.
Трудности, конечно, вот есть, но, наверное, радости тоже немало. И поэтому это хорошо, когда живешь ради кого-то, чем-то, может, и жертвуешь, не только для себя. Так что дети вырастают на глазах, мы их воспитываем, мы видим, как формируется новый человек, и ты можешь делать из него порядочного человека, хорошего, доброго. Это хорошо. По крайней мере, мы так стараемся это делать.
Тимофей Юдинцев трудится на металлургическом предприятии. Его супруга посвятила себя материнству и заботе о детях. Большая семья – это дружная команда. Семья проживает в частном доме, поэтому работы хватает всем – и на огороде, и на кухне. Старшие детки в этом деле – настоящие наставники и пример для младших. Первый ребенок в семье – Павел Юдинцев, помощник для своих родителей. А сестрички Инна и Алиса Юдинцевы на подхвате.
Чувствовать как бы на себе ответственность за своих братьев, стараться в меру своих сил и способностей как-то их направлять, воспитывать, помогать с другой стороны.
Играем в разные игры, на улице играем с младшими. Придумал много игр. Я люблю с малой печь кексы, там крем делать.
Крепкую и дружную семью Юдинцевых объединяет одно общее увлечение – любовь к музыке. По выходным дети музицируют на радость маме и папе. В семье растут 5 профессиональных музыкантов. Старшая дочь Анастасия постигает азы скрипки в музыкальном училище имени Кирюкова. Давид, Алиса и Артем пока еще юные скрипачи. А Инна выбрала для себя фортепиано. Когда они собираются вместе, то их семья превращается в настоящий хор. Не стремление к героическому подвигу, а грамотная жизненная позиция привела Читу Юденцевых к желанию создать большую семью. А чтобы ее сохранить на долгие годы, по мнению семейной пары, нужно уважать и любить друг друга.
Даже бывает, когда разные ситуации в жизни, все равно нужно стараться понимать, услышать друг друга. Может быть, где-то чем-то своим поступиться, мнением ради сохранения, да, мира в семье.
Любим друг друга, это важно.
Родители стараются быть примером для своих детей. И, конечно, ежедневно, показывая и рассказывая, стараются сохранить и передать детям семейные традиции и ценности. За это и награждены орденом «Родительская слава». Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
28 июня мусульманский мир отметил Курбан-байрам. Во всех мечетях Башкортостана прошли праздничные богослужения. К верующим обратился верховный муфтий России Талгат Таджуддин. О том, как республика отметила один из главных праздников исламского календаря, репортаж Даниля Байкова.
Сотни верующих утром собрались возле мечети Ляля-Тюльпан. Кто-то расположился на площади перед мусульманской святыней, другие в храме. Все в ожидании праздничной проповеди, которая знаменует завершение 10-дневного поста. С праздником Курбан-байрам верующих поздравил глава Башкортостана. Ради Хабиров пожелал всем жителям республики добра и процветания и напомнил о важной миссии военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
В эти дни наши башкортостанцы, как и россияне, на передовой с оружием в руках защищают нашу страну от фашизма. И, конечно, в эти дни мы молимся за них, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. В эти дни мы молимся за всех тех, кто своим трудом приумножает богатство нашей России и нашего Башкортостана.
В своей проповеди верховный муфтий России напомнил об истории и традициях праздника. Талгат Таджуддин подчеркнул сильную сплоченность многонационального российского народа. Отдельно остановился на теме семьи, воспитания детей, отношений супругов.
Главный смысл этого праздника – восстанавливать и укреплять мир и согласие между людьми, между народами и странами. И главное, чтобы в каждом городе, в каждом селе взаимопонимание, взаимоуважение было.
Среди прихожан были и участники 10-го форума регионов «Россия-Беларусь», в частности, делегаты из республики Дагестан.
Что касается Башкортостана, Дагестана, у нас очень много общего, у нас одна история, мы один народ, один менталитет, поэтому мы с удовольствием приняли участие в таком грандиозном праздничном намазе.
Один из главных мусульманских праздников всегда объединяет людей. В мечети жители республики приходили целыми семьями. Встречались и представители из самых разных уголков мира.
Конечно же, за мир во всем мире, прежде всего.
Конечно же, о благополучии семьи, чтобы все было хорошо, все были здоровы, никто не болел.
Главная традиция Курбан-байрама – обряд жертвоприношения. Он напоминает верующим о смирении пророка Ибрагима перед Всевышним. Для религиозного ритуала под Уфой были организованы две площадки.
Заклание животного – один из главных обрядов Курбан-байрама, который совершается после утреннего намаза в мечетях. Верующим раздают по 3 куска баранины. Часть оставляют себе, остальное – друзьям и соседям, а также нуждающимся. А еще в этот день принято навещать близких и раздавать милостыню.
Обряд жертвоприношения проходил под чутким взглядом священнослужителей и сотрудников санитарных служб.
Фермеры, наши производители, сельхозпредприятия, заранее они ставят на карантин. Ветеринарные службы проводят все ветеринарные обследования, проверяют инфицированно. Потом после карантина электронным документом подтверждается на эту площадку. И здесь проводится центральный забой.
Тщательно жертвенного барана выбирала и семья Исмагиловых. К традициям ислама Айрата приобщает супруга Регина, говорит мужчина.
Барашек должен быть здоровым, должен быть крупным обязательно, возраст должен быть от года. Самое главное, чтобы он был не слишком маленький, чтобы от килограмма, по-моему, весил и выше.
Курбан-байрам отмечали на разных площадках. Так в столице республики прошел Курбан-халяль-фест, где для гостей праздника выступили творческие коллективы города. И как принято в праздник, все желающие могли попробовать плов. Для детей были сладкие угощения.
В регионах продолжается череда национальных летних праздников народов Поволжья. В Удмуртии праздновали республиканский Сабантуй.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В Удмуртии отметили Сабантуй. В этом году республиканский праздник окончания полевых работ принимал Ижевск. Участников и гостей было много. Приехали не только со всех районов Удмуртии, но и из соседних регионов. Никто не остался без подарков. Кому же достался главный приз состязании «Баран» в нашем сюжете? На республиканский Сабантуй в Ижевск приехали делегации из 18 районов республики. И не только. Были гости из Башкортостана, Татарстана. Трибуны и ипподромы переполнены. Алсу Муланурова из Якшурбуди привезла на праздник всю семью и детей, и внуков.
Показать наш дух татарский, что мы какой верный.
Татарскому празднику не один десяток лет. Первый республиканский Сабантуй в Удмуртии провели можгинцы, вспоминает председатель городского татарского общественного центра Можги Камиль Кубашев.
Да, это действительно, да, в 1994 году мы создали первый Сабантуй. Инициатором, автором являюсь я. Это было 17 июня, республиканский Сабантуй. Он стал полностью на ноги, поэтому несколько Сабантуй в Можге прошли. Павел Николаевич Вершинин, когда он представитель, он сказал: «Можга – столица республиканского Сабантуя». Это было приятно услышать.
Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев и министр национальной политики Эдуард Петров поздравили тружеников с завершением пахотных работ и дали старт народным гуляниям.
Добрый день, дорогие друзья! Искренне всех поздравляю с замечательным праздником Сабантуй. Этот праздник по традиции посвящается нашим селянам. В очередной раз они справились с поставленной задачей. Вы видели сегодня парад наших территорий, районов, где компактно проживают наши татары. Они во всех территориях уже провели праздники, посвященные окончанию полевых работ. Нам с вами осталось помолиться, чтобы была хорошая погода, чтобы все то, что посеяно, выросло и дало хороший урожай.
Традиции наших народов – это проведение национальных праздников. Это и Симык, это и Карбан, это Гербер. И сегодня замечательный национальный татарский, башкирский Сабантуй. Сабантуй – это праздник многовой истории, воплощение торжества селян и, конечно, дружелюбие, гостеприимство. Мне сегодня очень приятно, что в Удмуртской республике мы живем в мире и согласии.
Традиции предков соблюдают и сегодня. Ни один Сабантуй не обходится без скачек. Среди женщин в этом году не было равных наезднице Динаре Гариповой из Набережных Челнов. Конным спортом она занимается 4 года. Объездила уже весь Татарстан. Главный приз Сабантуя на скачках из Удмуртии увезет домой.
Очень довольна. Каждый Сабантуй у меня проходит на ипподроме.
Скачки – самое зрелищное состязание Сабантуя. Специально посмотреть скачки пришли гости из Камчатки Валерия и Константин Захаровой.
Мы приехали с дальнего края, мы вообще с Камчатки. И у нас такого спорта нету там, у нас зимние виды спорта. Поэтому мы еще больше были заинтересованы посмотреть именно скачки лошадиные. И ради них пришли.
Ни разу в жизни не смотрел скачки. Вот было интересно прийти, посмотреть, и все очень понравилось. И вот за ту лошадь, которую болели, она и победила.
Селяне и работать, и отдыхать умеют. В этом году организаторы усложнили конкурсы. Так, например, залезть на вертикальный столб и без того непросто. А тут еще надо спуститься с живым призом – петухом. Ильдару Низамуддинову это удалось.
Тяжело было, там еще пыль была, ноги слетали.
На Майдане Сабантуя каждый нашел себе забаву по душе. Интересно, и с азартом прошли бои на бревне мешками. У болельщиков вызвали восторг. Самым зрелищным на Сабантуе стала борьба крэш. Впервые в этом году на ковер вышли малыши. Они из 107-го детского сада Ижевска, где ребята осваивают татарский язык, культуру и традиции народа. Правила для всех одни. Соперника нужно приподнять за пояс и положить на лопатки. Кому это удалось, получили футбольные мячи.
Я учусь футболу. Мне очень понравилось. В следующий раз, когда я вырасту, я точно получу машину или барана.
Мне очень сильно понравилось. Было очень классно. Мне очень понравилось. Когда я вырасту, я приду снова и всех выиграю. Я хочу бороться.
Не страшно было выходить на...
Нет, оранжевый пост по айкидо.
Ты уже какие-то имеешь навыки борьбы.
Да.
Главный приз республиканского Сабантуя «Баран» и титул Батыра Сабантуя 2023 года достался ижевчанину Ильдару Шабаеву. Хамида Гайфуллина, Анжелика Ташмухамедова, Удмуртия.
Музыка.
1 июля в селе Кильдюшево Тетюшского муниципального района Татарстана состоялся республиканский праздник мордовской культуры «Валдашинязь». Проводился он уже в 10-й раз. У микрофона заместитель главы Тетюшского района Евгений Курков.
Идея, понятно, вспомнить историю, изучить корни. Главное – воспитание людей, молодежи, детей на примере того, что нам оставили наши предки. Тетюшский район расположен на юго-западе нашей республики. Уникальность района в том, что компактно в одном месте на территории одного района проживают четыре основные национальности. Это татары, русские, чуваши и мордва. Мордва наиболее компактна и наибольшее количество мордвы проживает в Тетюшском районе по республике Татарстан. Праздник приурочен дню летнего солнцестояния, то есть самому длинному дню в году. Вот Валдашинязь – это самый светлый, самый длинный день в году. Поэтому этот праздник ежегодно проводится вокруг 22 июня. Мы, по-моему, ни разу не проводили раньше 15-го. И вот впервые мы ушли, по-моему, в июль месяц. Обычно мы старались его проводить до конца июня месяца. У нас район многонациональный, для нас все праздники едины. И Сабантуй, и Рождество русское, и Троица, Чувашка, Чуклеме мы проводим, и так далее, и так далее. Все абсолютно задействованы в подготовке и в участии обязательно. Кому что изюминка является? Для кого-то хорошая песня, для кого-то какая-то часть спортивных соревнований, для кого-то посмотреть, откуда появилась мордва на территории Татарстана и Тетюшского района, для себя находит. Праздник республиканский, государственный, то есть раис нашей республики, правительство определенные ресурсы выделило. Но, скажем, были годы, когда мы без этих средств проводили. У нас 6 мордовских населенных пунктов, очень отзывчивые идут всегда навстречу руководители сельхозпредприятий, другие спонсоры. С этим вопросов нету.
Все участники и гости праздника смогли окунуться в атмосферу мордовской деревни. В подворьях были представлены интерьер и быт мордовского дома, где можно было отведать блюда национальной кухни, познакомиться с выставкой мордовских национальных костюмов. На открытых площадках работали выставки декоративно-прикладного искусства и национальной одежды всех этнических групп мордвы. Была фотозона и, конечно же, состоялась праздничная концертная программа с участием мордовских коллективов из районов Татарстана и регионов Российской Федерации.
Солнышко, нарядись! Красное, покажись!
Мы вышли в народ, собрали по крупицам, что делали, что варили, что говорили. Но это наша история, это наши традиции, мы не должны о них забывать.
Вот вам ленточка желаний. Завязывайте ее на любое дерево и загадывайте желание. Оно у вас обязательно сбудется.
Прямо как вулканом бьет, и поэтому, чтобы удержаться на нашей прекрасной земле, надо иметь корни.
А вот крестьянская изба. Зайдем и посмотрим, как жили в старину. Итак, традиционная домашняя утварь, блюда национальной кухни. Можно почувствовать себя хозяином старинного дома. Можно здесь также примерить старинную мордовскую одежду, надеть настоящие лапти, попробовать сходить за водой с коромыслом, достать из печи горшок с кашей или щами. Так что, побывав на празднике, действительно можно ощутить дух старинной мордовской жизни. Кстати, познакомиться с народными традициями, узнать значение обрядов разных народов, можно, заглянув на сайт Ассамблеи народов Республики Татарстан. Сегодня откроем страничку, посвященную мордовской культуре. О вышивке рассказывает искусствовед Ирина Хомякова.
В прошлом бытование вышивки было связано с традиционной одеждой. Вышивка довольно долго была одним из основных способов ее художественного оформления. Являясь широко распространенным занятием в крестьянской среде, вышивка обладала глубоким содержанием. В ее многочисленные комбинации из разновидностей геометрического орнамента были заложены значимые для мордовского народа знания о мире. Орнаментальная основа вышивки, ее пластическая формула, когда-то при своем образовании вобрали в себя отголоски ориентации человека в мире. Мордовские вышивальщицы, исполняя образцы вышивки, каждый раз пропускали через себя весь опыт общения с миром, который был накоплен предыдущими поколениями и закреплен в каждом рисунке знака. Сегодня эти знания могут быть вполне актуальными и могут сохранять эмоциональную психологическую активность. Знаковая система, существующая внутри вышивки, дает возможность ощутить через промежутки времени закодированный опыт человеческого самопознания и уникального контакта с миром.
В Удырском районе Республики Коми состоялся 37-й республиканский фестиваль «Коми-книга». Подробности у нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
Праздник «Коми-книга» – это своеобразный бренд Удырского района Коми. Он проходит ежегодно в июне, каждый раз в разных селах и деревнях. Идея создания принадлежит поэтам-землякам Альберту Ванееву и Юрию Васютову. Каждый такой фестиваль посвящается какому-нибудь событию – юбилею села, библиотеки, поэта, писателя. Учитываются и особенности населенного пункта, его традиции и обычаи. Поэтому мероприятия получаются непохожими друг на друга. О том, как все прошло в этом году, узнала моя коллега Елена Золотарева, которая побывала на месте событий.
Площадкой торжественного открытия Коми-книги на этот раз стало село Буткан, малая родина Альберта Ванеева. В этом году республика будет отмечать 90 лет со дня рождения одного из самых именитых своих писателей, основоположника этого праздника. Гостей, среди которых были депутаты Госсовета, члены регионального правительства, российские литераторы, встретили сестры и земляки Альберта Ванеева, конечно же, песнями на его стихи. Глава района Николай Жилин отметил, в этом году празднику благоволит даже погода и пожелал гостям плодотворной работы. А те, в свою очередь, отметили значимость мероприятий. Коми-книга – это площадка, где обсуждают тенденции современной прозы и поэзии, проблемы книгоиздания, саморазвитие всех причастных к литературе. Сквозной темой всех мероприятий 2023-го была молодежь, как читающая, так и пишущая.
Могу сказать, что и в литературу, и в жизнь идет очень сильное поколение, но несколько дезориентированное, потому что его переключили на визуальную культуру, на очень короткие сюжеты, клипы, то есть оно приучено мыслить коротко, а жизнь требует мышления в долгую, понимать подоплеку событий, смысл своих поступков, их последствия, этому учит литература.
Как увлечь подрастающее поколение литературой, а тем более на родном языке? Главный редактор журнала «Бикини» Алена Нестерова рассказала, каким образом они вместе с коллегами расширяют читательский круг. В ход пошли аудиокниги. Произведения озвучивают и сами авторы, и дикторы.
Приучать читать надо с молодых ногтей. Вначале что? Ребенка увлекает, яркая картинка журнала, читают ему родители, потом уже сам. А когда ребенок слушает произведение в исполнении самого автора или чтецов-профессионалов, тогда и возникает тяга к литературе.
Лучшей книгой 2022 года на русском языке признали «Сокровенное лето» Игоря Иванова. Это дебют журналиста, главного редактора издательства «Эском». Основой сюжета стали дневники юности автора. Открытия и надежды, разочарования и ошибки молодости. А главный лейтмотив – любовь.
Обычно это, как на Западе называется, travel, такие произведения, которые написаны по дороге. У нас это дорожные впечатления там, и так далее, размышления какие-то по ходу. Ну и сюжет, конечно, там. Все эти произведения, вот эти, они так или иначе посвящены самому главному, что у нас бывает в юности, что главное бывает. Главное в юности – это влюбленность, любовь. Вот эти вот рассказы и повести – это тоже, в сущности, какие бы ни был у них сюжет, а внутреннее наполнение и смысл – это рассказы о любви, конечно.
Говорить о любви, о жизни, о работе писатели и гости продолжили на литературной набережной. Стихи и отрывки своих произведений авторы читали сначала на берегу, а потом на плоту, который отправился в плавание по Мизени.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер передачи Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Дорогие слушатели, обратите внимание, наша программа уходит в отпуск, и поэтому мы прощаемся с вами до августа. Всего вам доброго!